Мы прочитаем из Евангелия от Марка, 14 глава, с 32 стиха. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу эту мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дух бодр, плоть же немощна. И опять отошед, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете, кончено. Пришел час вот, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Аминь. Всех вас приветствую, дорогие братья и сестры. И слава Господу, что мы еще можем обратить наше внимание на одну необычную битву или сражение, которое происходило уже не на полях иудейских, не с израильским войском, где выступил Давид, но мы видим Христа в Гефсимании, мы видим Его, как Он пришел туда, и Слово Божие говорит, что это было место, куда Иисус приходил по обыкновению с учениками Своими. То есть это было место, куда Он постоянно приходил, когда был в Иерусалиме и молился. Но вот это обычное место, оно вдруг становится необычным для Иисуса, когда Он идет перед праздником Пасхи, приходит туда, потому что происходит в Его сердце необычная борьба. И мы видим Христа, который также пришел по обыкновению помолиться туда. Но в этот раз Он говорит, «Душа моя скорбит смертельно», и Он просит учеников побыть, посидите здесь, пока я помолюсь. И Он говорит, «Побудьте и бодрствуйте». Мы неоднократно видим Иисуса, молящегося, и вся Его жизнь, она была наполнена молитвой. Но вот в Евангелии от Марка мы находим три раза особые упоминания, когда он молился. Я с благодарностью вспоминаю одного корейского миссионера, брата нашего, который всегда цитировал текст Евангелия Марка, 1 глава, 35 стих. Мы читаем там, «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился». Он не только цитировал этот текст, но он практиковал его в своей жизни. Начиная с 4 утра он уже молился, ну и все, кто был с ним, поднимал на молитву. И вы знаете, это хорошая практика, когда рано утром мы начинаем молиться. Потому что, видя молитвенную жизнь Иисуса, ученики однажды просили Его научить их молиться. Следующий текст мы находим в Евангелии от Марка, 6 глава, в 46 стихе, когда Он отпустил народ, отпустил учеников, сказал им, чтобы они пошли в пустынное место, чтобы там отдохнуть, а Христос в это время зашел на гору помолиться. И это было уже не утро, это был вечер, вечерний час. Перед этим совершилось чудо насыщения 5000 мужчин. Ночью он шел по морю, неспокойному морю, и ученики, когда увидели его, они подумали, что это призрак, вскричали, но Иисус подошел и успокоил их и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И ветер в это время утих. И вот третий раз мы находим здесь, это 14 глава с 32 стиха, когда Иисус пришел в селение Гефсимании. Там мы тоже видим Христа, молящегося. И надо сказать, что это было место молитв нашего Господа. И Он показывает нам, что важно не только молитва, когда мы собираемся все вместе в Доме Божьем, но важно нам иметь и свое место уединенное, куда мы любим приходить для того, чтобы помолиться, побыть наедине с Господом, открыть Ему свое сердце, излить Ему свои переживания и трудности. Это была особая молитва, потому что духовные лидеры Израиля уже решили убить Иисуса. Один из учеников, Иуда, уже пошел к первосвященникам, чтобы предать его. Он знал место, где находится Иисус. И должны были исполниться слова пророка Захарии, который говорит: «Порази пастыря, и рассеются овцы». Христос предсказывал ученикам, что они все оставят Его. И в Гефсимании происходит эта величайшая битва в истории человечества. И она совершается не на поле сражения, она совершается в сердце Сына Божьего. Он пришел, чтобы пострадать, чтобы стать спасителем мира. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца. И ради этого ему приходится проходить путем предательства со стороны одного из учеников, отвержения со стороны народа, путем унижений, насмешек, побоев. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Так пишет пророк Исаия и предсказывает страдания Иисуса Христа за 700 лет до того, как они исполнились. И там же, в этой главе, он говорит: «Он взял на Себя наши немощи, и Отец возложил на Него грехи всех нас». Вы знаете, иногда один грех, но он приносит такое беспокойство в сердце человека. Грех способен лишить мира, он лишает нас радости общения, радости жизни. А вот на Христа были возложены все грехи, грехи наши, грехи каждого из нас. И грех он приводит к поражению, к разобщению с Отцом Небесным. Он удаляет от Бога. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, они стали прятаться от Бога. Что происходит, когда человек согрешает? У него прекращается желание быть в Доме Божьем. Ему не хочется молиться, ему не хочется читать Библию, не хочется идти в Дом Божий для того, чтобы пообщаться. Он хочется где-то скрыться, уединиться и таким образом побыть наедине и переваривать это в себе. Но этот грех удаляет еще дальше от Бога. Грех стал причиной того, что мы с вами имеем болезни, и все умирают. Нет ни одного человека, который жил бы вечно, потому что наказание за грех – смерть. И хотя первые люди, они были долгожителями, но тем не менее никто из них не остался жить на земле. И грех, он поработил человека, он делает его своим рабом. Вы посмотрите, как привязанность к сигарете делает человека буквально рабом. Он встает ночью, потому что ему нужно покурить. Он не обращает внимания, что в доме маленькие дети или жена, некурящие люди, потому что ему хочется, он хочет исполнить свое желание. Он раб. Привязанность к алкоголю, она стала причиной разрушения семей, обнищания, лишения крова над головой, когда человек теряет все. И все начинается порой с малого. И это все грех. И Христос пришел, чтобы искупить от власти греха. Христос пришел, чтобы освободить, отпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы вернуть это утраченное общение с Отцом Небесным и даровать человеку жизнь вечную. И он молится об этом. Он пришел ради этого. И там, в Гефсимании, он предстает пред Отцом, и его сердце скорбит. Оно наполнено великой печалью и болью. И там враг его не оставляет. Как в пустыне он искушает Христа, так и здесь, в Гефсимании, враг ополчается на Сына Божьего, на Сына Человеческого. Христос молится вот в этой величайшей борьбе, когда душа скорбит. Он просит побыть учеников с Ним. Но когда он молился, они заснули. Дорогие братья и сестры, что мы с вами делаем, когда какая-то скорбь приходит или какие-то переживания, трудности возникают на нашем жизненном пути? Слава Богу, есть молитвенные цепочки, или мы молимся друг за друга, сообщаем, что и просим молиться о брате, о сестре, которые находятся в определенных трудностях и проходят через переживания и скорби. Нам хочется поделиться своими переживаниями, чтобы мы были не одни. Мы ищем поддержки от друзей, от близких. Я помню, как-то в один из таких периодов получаю открытку от своих друзей, там всего несколько слов: «Мы с тобой». И вы знаете, вот эти слова, они принесли ободрение нам. И я думаю, как Христос нуждался вот в такой поддержке со стороны своих учеников. Он Сын Человеческий, Он просит учеников побыть с Ним, бодрствовать с Ним вместе. И скорбящий Христос, Он проходит через тяжелые испытания, потому что Он должен заплатить ту цену за искупление рода человеческого. Он должен был пережить то, что противоречит Его божественной природе, потому что Он, с одной стороны, Сын Человеческий, с другой – Сын Божий. Он Бог, пришедший во плоти. Он находился в Своей славе на небесах, Ему служили небожители, Его прославляли, Ему поклонялись, а теперь Его ждет крест. Ему надлежит быть униженным, осмеянным, избитым. Ему уготованы страдания от позора и боли на кресте. Он святой Бог. В нем нет ни пятна, ни порока. И вдруг Отец возлагает на Него грехи всех нас. В одном из переводов сказано, Он стал грехом. Пророк Исаия говорит, Господь возложил на Него грехи всех нас. Мои, твои грехи. Их принял Сын Божий на Себя. Но сердце его было чистым. Оно было свободно от греха, в отличие от многих живущих на земле. Он был всегда одно с Отцом. Я и Отец одно. Видящий меня видел и Отца, говорит Господь. И в то же самое время ему надлежит быть оставленным отцом. Это величайшая скорбь. Он переживает то, что приготовлено или что ожидает всякого неверующего в Сына Божия. Эту оставленность Богом. Потому что не может совмещаться святость Божия и грех. Греховность человека. Христос пришел, чтобы даровать нам эту свободу от власти греха. Он пришел, чтобы быть оставленным Отцом и таким образом приобрести нас себе. Когда мы говорим о Боге, о Христе, мы говорим о том, что еще прежде, чем образовалась земля и небо, и звезды, и солнце, все, что мы видим, это прекрасное. Христос был. Он был вечно, потому что Он святой вечный Бог. А впереди Его ожидала смерть. Смерть на кресте. Он должен был умереть. За грехи всех нас. Он должен был понести это наказание, потому что наказание за грех – смерть. И он просит Отца быть спасенным не от смерти, но из смерти, то есть быть воскрешенным. И мы слышим его слова «Авва, Отче». Арамейское слово «Авва», оно означает «папа», «папочка». И оно говорит о таких близких отношениях между Господом нашим и Отцом Небесным. И мы обратим внимание, что Он не говорит Отцу, что надо делать. Он просит и говорит, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты». И здесь, в этой борьбе, Он избирает волю Отца Небесного. Он знал, что Ему надлежит претерпеть, и Господь называет это, назвал это чашей. Помните, когда два ученика подошли к Нему и вместе с матерью и просили сесть по правую и левую сторону от Него в Царстве Небесном. Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую и левую сторону – не от меня зависит, но кому уготовано». И там, в Гефсимании, вот эту чашу Он принимает из рук Небесного Отца, из рук любящего Отца. и не случайно выбран сад Гефсиманский, потому что вы помните, где согрешили первые люди? В саду, проявив свое непослушание, и они были изгнаны за свой грех. И ангел был поставлен с огненным мечом охранять вход в рай. А там в Гефсимании Иисус молится: «Авва, Отче!» Он просит, он желает исполнения воли Отца. И в этом саду мы видим, дорогие, Христа, который избирает или полностью проявляет послушание Отцу Небесному. Если первые люди согрешили, то Христос проявил полное послушание Отцу. И апостол Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Он пришел для того, чтобы сделать нас праведными перед Богом. Он пришел, чтобы даровать нам свою праведность, которой мы не заслужили. Но Он дает ее тем, кто приходит к Нему, подобно заблудшему сыну или дочери. Он возвращает эту радость общения. Он дает чистоту сердца. Он называет нас своими. Он принес дар вечной жизни для всякого верующего в Него. И это особое благословение. Мы можем радоваться об этом, мы можем прославлять Господа. И я думаю, непрестанно, каждую минуту, каждый день и каждый час мы должны взывать и благодарить Бога за тот дар, который Он принес для каждого, для тебя и для меня. Потому что своим послушанием Христос открыл двери рая. Помните, как Он сказал разбойнику: «Ныне же будешь со Мною в раю». Это особое благословение, братья и сестры. Христос открыл двери рая, и Он приглашает тебя, если ты еще не примирился с Богом, Он приглашает тебя войти в эту радость общения с Ним, открыть свое сердце перед Богом, склониться перед Ним и сказать: «Господи, прости меня, я хочу быть с Тобой». Он добровольно призывает тебя прийти к Нему. Но ради меня и тебя, ради того, чтобы это совершилось в нашей жизни, Христос находится там, в Гефсимании. В его сердце происходит величайшая борьба. Но он совершает эту молитву. Он просит Отца Небесного, чтобы пройти этот путь. Он находится в борении. И евангелист Лука говорит, что эта борьба была так велика, что пот его был, как капли крови. И ангел Божий стоял, и Сына Божий подкреплял, как мы поем с вами. И вы знаете, в жизни каждого из нас бывает своя Гефсимания. Но в каждой Гефсимании есть ангел, который подкрепляет нас и помогает нам. Кто-то проходит через трудности, через предательство. Господь допускает в нашей жизни подобные борения, когда мы остаемся одни. И даже самые близкие люди остаются, казалось бы, вдали от тех страданий, которые приходится претерпевать нам. И в нашей жизни сегодня есть духовная борьба. Может быть, кто-то находится в этот вечер и испытывает эту борьбу. Происходит испытание нашей веры. Что принять? Волю Божью или взяться за меч, как это сделал Петр? Или же, подобно Христу, смириться и предать себя в руки людей? И как бы тяжела ни была, и как бы не было, Гефсимания трудна в нашей жизни, она служит для нашего блага, потому что учит нас смирению, учит нас доверию Отцу Небесному. И Гефсимания ведет нас на крест с одной стороны, но она ведет нас и к новой жизни, жизни воскресения. Да, там Гефсимания стала местом, где Сын Божий проявил послушание Отцу, и Он добровольно предает Себя в руки грешников. Он уже не отворачивается от предающего Его ученика. Он добровольно избирает крест. И судья мира, он проходит различные судебные инстанции здесь, на земле. В доме, во дворе первосвященников, во дворе Пилата. Но он знает, что такова воля Божья. Он знает, что крест – это место исполнения Божьих обетований об искуплении мира, о спасении. Ради этого он пришел. Он знает, что это та цена, которую он должен уплатить для спасения всего рода человеческого. И он вверяет себя в руки людей и избирает этот путь, зная, что после смерти будет воскресение. И он будет прославлен Отцом Небесным, как и предсказано пророком. Мы читаем в той же 53 главе: «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». И в 12 стихе: «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, всегда помнить, что путь наш в небеса, он проходит и через Гефсиманию, проходит через Голгофу, но на этом пути мы не остаемся одни, потому что прежде чем мы идем, прежде нас по этому пути прошел Иисус Христос. Пусть Господь благословит нас, что в эти особые дни, когда Церковь на Западе проходит Страстную неделю, и в воскресенье будет Пасха, мы с вами будем отмечать воскресенье, страдания нашего Господа Иисуса Христа, вспоминать их и исполнять заповедь хлебопреломления. Но пусть наша жизнь, она будет наполнена послушанием нашему Господу. Мы проверим себя, насколько я слушаю Его в своей жизни, насколько это послушание проявляется в моих отношениях, что ищу я. Пусть наша жизнь будет свидетельством того, что мы с вами пребываем со Христом. Помните, об учениках говорили? Их узнавали, что они были со Христом. Пусть Господь благословит нас, чтобы и нас узнавали в этом. И эти дни были особыми днями близости нашей с Отцом Небесным, временем наших молитв, поста, временем прославления нашего Господа за ту великую любовь, которую явил Он на Голгофском кресте, и временем благодарности за то, что там, в Гефсимании, Он был послушен во всем. Он принял эту чашу спасения, и Он стал спасителем мира, моим и вашим спасителем. И слава Господу за Его великую любовь, за милость, и да благословит Он каждого из нас. Ему слава за все. Аминь.